Если мне память не изменяет, огрызнулся он, насильная психиатрическая помощь у нас в стране разрешена только в том случае, если пациент угрожает себе или окружающим. Чем я вам с Володиным так помешал? Я только что отправил Кузнецова в Саратов, проигнорировав его выпад, сказал я. Пан Крионикрос. И при этом ему бы смогли помочь здесь, если бы вы были на дежурстве. И речь сейчас не только об одном человеке. А что, если за время вашего отпуска сюда привезут еще человек 5-10 с патологиями, с которыми ваши коллеги справиться не в силах? Я зашел сразу с козырей. Сюсюкаться с ним бесполезно. Если я буду рассказывать ему, что в операционной ничего страшного нет, он меня даже слушать не станет. Шигаев лучше меня знает, что происходит в хирургическом отделении. Но для начала его нужно вывести на эмоции, тогда и поговорим. Хирург сжал кулаки. Эффект вышел даже лучше, чем я думал. Еще бы чуть-чуть надавил, и он бы на меня бросился. Самое то. Даже система ненадолго проснулась, чтобы сообщить о моем успехе. Объект Шигаев. Гнев, раскаяние. Процесс провокации с целью выйти на конструктивную беседу. Удача. Рекомендуется постепенно перейти к разрешению проблемы. Система будет перезагружена через 15 часов. Идет подсчет увеличения уровня совместимости. Вы пришли мне читать нотации? Учить меня вздумали? Да кем вы себя возомнили, Астахов? Процедил сквозь зубы он. Вы меня за дурака, что ли, держите? Я ситуацию прекрасно понимаю. Я подставил отделение. Вот только вы меня совсем не понимаете. Видимо, зря вас все столько болтают. Никакого чувства такта. Я сел на стул напротив него. Он всем видом показывал, что не хочет моей компании. Но на деле подсознательно он жаждал выговориться. Рассказывайте, что произошло. Так же спокойно произнес я. Обещаю, никому не расскажу и в протокол вносить не буду. Мы просто поговорим. А что тут рассказывать? Нервно хохотнул он, что я хирург с 30-летним стажем, который теперь даже за скальпель взяться боится. Не верите мне? Думаете, я тут просто так прохлаждаюсь? Вот, смотрите. Он вытянул перед собой руки. Его пальцы дрожали похлеще, чем у Бахаева с похмелья. Я все вижу. И верю вам, Роман Михайлович. Продолжайте, попросил я. В апреле ко мне в отделение поступил пациент. Свою историю он уже начал рассказывать спокойно, без гнева. Совсем еще молодой парень. Спортсмен. Ситуация ерундовая. С грыжей нужно было разобраться. Сам не знаю, как так получилось. Но я задел сосуд. Рука дрогнула. Кровотечение остановили моментально. Его здоровью это никак не навредило. Но как я мог это допустить? Операция простейшая. Я раньше мог ее с закрытыми глазами провести. Но вот с тех самых пор все. Вижу операционную, и трясти начинает похлеще, чем сейчас. Да я такими руками первого же пациента порублю. Типичная ситуация. Человек-перфекционист. Ему нужно, чтобы все было идеально. Допустил малейшую ошибку за 30 лет. Все, паника. И что же, по-вашему, лучше сидеть тут и в бумагах главного врача ковыряться? Поинтересовался я. Мне просто отойти надо. Так я хотя бы никому не наврежу. Слышите, Астахов? Не забыли еще этот завет. Не навреди. И мы оба с вами его нарушили. Я пациента чуть не убил, а вы пришли и меня взбаламутили. Вновь разошелся хирург. «Роман Михайлович, никто от ошибок не застрахован. Вы же человек, а не машина. Вы говорите так, будто вас теперь все преступником считать должны», — подметил я. «Вам легко рассуждать. Вы словами работаете. Можете наплести все, что угодно. Или накачать больного психотропами», — хмыкнул он. «У меня другая работа. В психиатрии тоже могут быть ошибки. И они не менее серьезные. Неопытный психотерапевт жизнь человеку может сломать. Я невольно вспомнил настоящего Астахова, который теперь уже носит фамилию Борзов. Вот яркий пример. Я ведь лично общался с человеком, которому он чуть мозги не свихнул. Вы думаете, что за пациента боитесь, да? А что, не очевидно?» Буркнул он. «Нет, все совсем не так. Я не хочу сказать, что здоровье людей вам не важно. Но ваш страх имеет иную природу. Вы боитесь потерять контроль, Роман Михайлович. Вот в чем проблема», — объяснил я. Он хотел поспорить, но не стал. Решил промолчать. Видимо, все-таки я смог до него достучаться. Теперь пора перейти к практике. Я взял со стола чистый лист бумаги и положил его перед Шигаевым. «Продолжим. Возьмите ручку», — попросил я. «Это еще зачем?» — нахмурился он, но я не стал давать новых команд, пока он не послушался моего совета. Ручка в его пальцах задрожала. «А теперь пишите слова. Любые. Желательно штук 100. Астахов, вы сами, что ли, с ума сошли? Какие еще 100 слов?» «Делайте, как я говорю», — настоял я. «Слова могут быть любые, не обязательно связывать их с вашей профессией. И это ваш метод лечения», — хмыкнул он. «Ерунда какая-то». Но все же начал писать. Первые слова у него получались совсем кривые. Он едва мог удержать ручку. Но я знал, что дальше ему станет лучше. Чем больше он писал, тем меньше думал о том, что делает. Сначала ему приходилось концентрироваться, а потом он и вовсе отстранился от заданной мной задачи. Через пару минут я заметил, что ему даже дышать стало проще. «Достаточно», — прервал его я. «А теперь ручку отложите и взгляните на лист. Что скажете?» «Черт меня раздери, Астахов», глядя на плоды своих трудов, прошептал он. «Что вы со мной сделали?» К концу листа его почерк изменился. Шигаев и сам не заметил, как его руки перестали дрожать. После 50-го слова «почерк» был отличный. Правда, не уверен, что классический врачебный почерк в принципе можно оценить на 10 из 10. Когда ваш мозг занят работой, он перестает думать о проблемах. Стоит вам сейчас же вернуться в операционную, и уже после подготовки к хирургическому вмешательству руки у вас дрожать перестанут, объяснил я. Все знают, что вы тут лучший специалист. Сомневаюсь, что ваши руки забыли, как работать за эти пару недель. Я бы порекомендовал вам вернуться и хотя бы ассистировать. Ассистировать у новеньких?» Усмехнулся он, но теперь уже без злости. «Да они же догадаются, что со мной что-то не так. Скажете, что просто хотите оценить, как они оперируют сами. Проведете что-то вроде урока», — предложил я. «А на деле будете себя в порядок приводить. Придумайте что-нибудь, я не сомневаюсь». Он долго молчал, затем одним единственным кивком выдал мне сразу несколько немых сообщений. И извинился и поблагодарил меня за помощь. «Знаете, Алексей Сергеевич...» Он с облегчением вздохнул. «А я ведь и в самом деле думал, что это навсегда. Рад, что вы зашли ко мне. Будут проблемы, обращайтесь. Вы знаете, где меня найти». Я покинул его каморку и теперь уже с чистой совестью направился домой. Отчитываться перед главным врачом не обязательно. Готов поспорить, что Шигаев сам к нему скоро заглянет. Теперь можно и отдохнуть. Не таким уж коротким оказался сокращенный день. По дороге домой у меня зазвонил телефон. Я сразу догадался, кто решил выйти со мной на связь. «Макс!» Стоило мне ответить на звонок, я тут же убрал ухо от телефона. По ту сторону нарастало такое пыхтение, будто Макс заместителя мэра на себе в Саратов тащил. «Успокойся, Макс. Отдышись, набери воздуха и объясни, что происходит», — твердо сказал я. «Док». Водитель еле выдавливал из себя слова. «Я успел, представляешь? 50 минут. Всего лишь. Быстрее, чем за час управился. Фух, я с облегчением выдохнул. Что ж ты так пугаешь? Молодчина, Макс. Как там Кузнецов? Живой?» — поинтересовался я. «Живой, зараза!» — усмехнулся Макс. «Его в областную быстро приняли. Я еще остановиться не успел, а они его уже вытащили из машины. Ну, я преувеличиваю, конечно, но ты меня понял. Я на всякий случай подождал еще с фельдшером. Через полчаса хирург вышел. Сказал, что оперировать начали, жить будет. Говорит, если бы еще минут на 10 опоздали, было бы уже поздно. Несмотря ни на что, ты сегодня жизнь человеку спас. Я в тебе и не сомневался. Похвалил друга я. Спасибо тебе, Леха. Честно, от души. Если бы ты меня не уговорил в Саратов ехать, не знаю, что бы с ним стало. Он мне, конечно, дерьма много сделал, но все равно жалко как-то. Человек же все-таки». Тут вдруг Макс отбросил сочувствие, его интонация резко изменилась. «Теперь пускай только попробует еще гнать на меня. Все, в долгу теперь. Я долетел быстрее санавиации. Фиг меня теперь кто уволит». «Верно, дружище. А теперь отдыхай. Только обратно не гони слишком быстро. Теперь тебе точно спешить некуда», — заключил я и положил трубку. «Все. Вот теперь этот сумасшедший день точно подошел к концу. Завтра смогу немного расслабиться и набраться сил. Пациентов у меня совсем немного записано. Зато послезавтра, 1 мая, день весны и труда. И что-то мне подсказывает, что трудиться мы будем как проклятые. Скорее всего, дежурить на ночь оставят. Психов вряд ли привезут, но в какие-то дни точно придется Забахаева местных алкоголиков лечить. У всей страны выходные, а у меня впереди, наоборот, самая тяжелая неделя». Вернувшись домой, я сначала решил, что Лена задержалась на работе. В квартире было подозрительно тихо. Но стоило мне скинуть верхнюю одежду, как я обнаружил, что Лена все-таки на месте, сидит на диване и смотрит в одну точку. Уж больно она хмурая. Первый раз ее такой вижу. «Ты чего это?» – спросил я. «На работе что-то случилось?» «Нет, не должно. Володин ее сегодня хвалил. Помнишь нашу с тобой первую встречу, Алексей?» Холодным тоном заговорила она. «Вот черт! Помню, готовясь к худшему», — ответил я. «Кажется, я все-таки не ошиблась тогда. Я, наконец, вспомнила. Мы и в самом деле уже виделись с тобой». Глава 11. «Ситуация хуже не придумаешь. Но пока что шах и мат мне не поставили. Скорее уж, это пад. Казалось бы, безысходность, стечение обстоятельств, из которых уже не выбраться. Я давно понял, что мой предшественник чем-то здорово насолил Лене и долгое время старался изо всех сил изменить ее отношение ко мне. Но на самом деле в ее памяти была заложена бомба замедленного действия. Рано или поздно она бы вспомнила, кто я такой. И в каком-то смысле я ждал этого момента. Сейчас Лена — потенциально опасный для меня человек. И я держал ее рядом с собой не только потому, что испытываю к ней симпатию. Другая причина — ее воспоминания о Борзове, человеке, в теле которого я оказался. Был существенный риск, что она могла вспомнить об этом вдали от меня и сразу же доложить в полицию, что местный психиатр Алексей Астахов пользуется чужими документами. Поэтому это и вправду хорошо, что все вскрылось именно сейчас. Когда мы в одной квартире вдвоем, я все еще могу повернуть ситуацию в нужную мне сторону, а точнее, в нужную нам обоим. Система по-прежнему не отвечала. Перезагрузка еще не закончилась. Для полного завершения процесса мне нужно выспаться. Возможно, ей хватит сил выдать хоть какую-нибудь информацию, но пока что я лучше сэкономлю энергию. Пока что у меня нет ни графиков пульса Лены, ни анализа ее микромимики, ни подсказок о том, какую стратегию выбрать. Сейчас я один на один с девушкой, которая меня боится. И в то же время четко знаю, что из-за этого страха у нее в голове зреет внутренний конфликт. Ведь она знает меня как другого человека. Я решил промолчать, выслушать, что скажет она. И Лена заговорила. «Ты не Астахов». Она помотала головой. «У тебя была другая фамилия. Я это точно знаю. То ли Бодров, то ли Борзов. Я сам дал ей подсказку. И тем самым показал, что готов к беседе. Затем присел напротив нее. Старался не делать резких движений, чтобы не напугать ее еще сильнее. Эх, и до чего же я все-таки везучий. Среди всех девушек, которых я успел встретить в новом мире, мне понравилась именно та, которая уже однажды видела истинную сущность моего предшественника. «Мой брат, Кирилл», — продолжила она. «Кирилл задолжал кому-то денег 3 года назад. Не так уж и много на самом деле. Но он человек упертый. Отказался возвращать какую-то мелочь. В итоге за ним пришли. И поколотили. Я лишь краем глаза видела, что тогда происходило. Но готова поклясться, что ты был среди этих людей». Она подняла взгляд. Все еще надеялась, что я придумаю какую-то отмазку, которая убедит ее в обратном, и все снова станет хорошо. Но мы оба понимали, что это невозможно. И самое главное, я не хотел больше врать ей. От этого станет только хуже. Если она поймет, что мне нельзя доверять, то сразу же уйдет, и на следующий день я отправлюсь назад в тюрьму. Такая перспектива меня совсем не устраивает. Помню, что именно ты велел избить Кирилла и просил, чтобы били его не по лицу. «Я видела тебя в окно», — заключила она. «Скажешь, что я не права?» Глубоко внутри меня колыхнулось нечто чужеродное. Видимо, ее история подействовала на подсознание, и в нем пробудились отголоски того самого Барзова. Души его уже нет, но многие физиологические признаки остались. «Ага, очень вовремя!» Я тут же попытался погасить эту вспышку и продолжил разговор, который до этого был скорее монологом Лены. «Ты права. Спорить не стану», — спокойно, но твердо сказал я. «Мне не хотелось, чтобы ты узнала правду. Но все так и есть. Человек, которого ты сейчас видишь, когда-то был Борзовым. Тем самым, который навредил твоему брату. Однако ситуация гораздо сложнее, чем ты думаешь». Она вздрогнула